Говорит радио «Благовест». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Исторические хроники». В студии Геннадий Славович Скворцов.
Да, приветствую вас.
Ему помогает Виктор Зима. И мы сегодня продолжаем наш разговор о истории, о нашей памяти, о местах, где лежат наши предки. Мы продолжаем разговор о кладбищах.
Ну вот и бухгалтер наш.
Здравствуйте.
Садись, Георгий. Ну, садись, садись.
Благодарю вас. Вы позволите рядышком?
Вот. И никакой он вовсе не разбойник с большой дороги. А попал по... Ну, как, Георгий?
По недоразумению.
Случайно.
И сколько сейчас дают за недоразумение?
5.
Мало. Раньше больше давали.
Мы продолжаем сегодня с Геннадием Славовичем говорить об истории наших кладбищ, нашей памяти, то на самом деле без чего человек не может существовать, что доказывает история развития нашей планеты. Правильно, Геннадий Славович?
Ну, конечно, это же...
Знаете, я тут недавно столкнулся, простите, что я перевью, Геннадий Славович, немного, буквально на минуту отойду в сторону, с программой, что изучают в школах. Вот, кажется, гуманитарный лицей, детвора... Ну, как это, девятиклассники пишут сочинения, прям вымучивают по 6 страниц «Мадам Бовари». Понимаете? Вот я полагаю, зачем им нужна «Мадам Бовари»?
Это когда... вы имеете Гюстава Флобера, «Воспитание чувств».
Ну, да, да, о, да вы эрудит, дядя Гена.
Так у вас передача была посвящённая.
Так вот, понимаете, Геннадий Славович, а мне кажется, в 9 классе этим замечательным мальчишкам и девчонкам с чистыми глазами нужно преподавать Василия Макаровича Шукшина и писать сочинения по Шукшину. Как минимум, писать сочинения про Вилю Липатову, которых они не знают и не слышали. Писать сочинения хотя бы по Вадиму Кожевнику, ну и так далее, понимаете, да?
Тем более, если это город Томск, да?
Ну да,
это
да.
Же все местные, доморощенные, сибирские,
ну,
алтайские.
Ну зачем, понимаете? А им насаждают «Мадам Бовари».
Но зато какие у них ожидания, что они будут читать «Воспитание чувств». Они же усовершенствуются, прочитав Флобера. Прочитав и узнает, как же воспитать себя и свои чувства.
Мне кажется, это пошло. Вот эта программа,
да.
Вот это пошлость.
Ну, кто-то...
И учителя, которые вот эту пошлость насаждают детям, почему, не знаю, почему я в свое время, мы не учили «Мадам Бовари».
Да, она ходила отдельно, читала.
При этом как-то понимать, да, про любовь мы что-то знали, и обнимались, и целовались, и я как-то вырос. Хотя иногда там на сайте у нас пишут, там задирают нас, ну, в общем, нормальным парнем, ничего. Зачем нашим ребятишкам... Нет, «Мадам Бовари» нужна потом уже. Но сначала нужен Василий Макарович Шукшин.
Он как-то органичнее, роднее, да?
Но это и наше русское, без чего мы не можем.
Да, потом уже там, конечно, зарубежная классика для общего развития. Но это уже как почти университетская программа.
Доминирует-то это, понимаете?
Ну да, близкое свое.
Нет, доминирует-то «Мадам Бовари», а, «Б».
Это то, что там навязали.
Давайте, включайтесь, Геннадий Славович.
Это навязали, да, да, вот.
Как нам говорят, молодежный сленг, не тупите.
Да уж, да, да уж, тогда лучше Булгакова бы, наверное, да.
Ну, как минимум, вот, хотя не обижайтесь.
Потому что кто такой Флобер?
Да, кто такой Флобер для
Мы
нас?
Же в Париже не были, не видели памятника ему.
Ну, кто, подожди, кто не был, а кто был, суть не в этом.
Да.
Но для нас... Исконно русское, наше прямо земное, понимаете, да, землёй из окопа вырытое.
Как говорят, органично, да.
Это Василий Макарович Шукшин, это они сражались за родину Бондарчука, понимаете, да?
Ну, это и
как
фильмы,
бы то ни было.
Да, конечно, и фильмы мы видели.
Понимаете, да?
Где-то посещали.
Это Василий Курочкин «Железный дождь», это фильм «На войне, как на войне», про лейтенанта, младшего лейтенанта Малешкина.
Это Курочкин, который в Томске жил?
Я не знаю, вам виднее, какой Курочкин.
Вроде...
Ну, вы фильм видели «На войне, как на войне»?
Ну, скорее всего, видел.
По военному рассказу, что кого он написан?
Такой был, по-моему, ощущение, что был среди писателей. Потом уехал куда-то в Хабаровск, на Амур. Вот такой...
Ну, это человек, который воевал?
Фамилия Курочкин.
Ну, это человек, который воевал? Я не знаю, кто в Томске жил.
Очень похоже.
Фронтовик известный. У нас недавно была книга в ночной трансляции «Железный дождь» Василий Курочкин. По его рассказу написан сценарий фильма «На войне, как на войне», где в главной роли Михаил Кононов, Олег Борисов, про самоходчиков. Просыпайтесь, Геннадий Владиславович.
Самоходчики, это называлось...
Не надо про это.
Прощай, Родина.
Да, вот, понимаете, да?
Система.
Вот о чем нашим детям нужно говорить. показывать книгу с воспоминаниями Александровича Покрышкина, Кожедуба, рассказывать о кубанском воздушном сражении, где сошлись две великие воздушные армии, мы и немцы, в чем дрались на равных. Вот об этом нужно говорить. Рассказывать
это был как бы воздушный...
Сталинград. Не надо комментировать, да. Рассказывать о замечательной женщине, полковнике, летчике-испытателе Марине Попович. Понимаете, вот об этом нужно хотя бы. Понимаете, да? Рассказывать о Савиных и прочие вещи. А им заставляют писать сочинение Флобере, «Мадам Бовари». Такая вот французская, простите меня, эротика.
Ну, у нас периодически в истории...
Любовь Буратино к Мальвине. Ну, о чем? И здесь вопрос так, где этот вот этот, как говорили в одном фильме Соловьев, где это под названием Департамент образования города Томска и Томской области?
Который утверждает...
Ну, наверное, а чего? А так дальше можно зайти и писать сочинение по теме записки куртизанки?
Да.
Ну, чего?
Или письма... как его, Казановы, да?
Ну, да, да. Или бы в неклассном чтении Маркиза де Сада штудировать.
О, это страшные вещи уже пойдут. Мы далеко зайдем.
Ну, я понимаю, я иногда... Не, у меня уродливое сознание, я могу, что попало иногда вот в этом плане. Но ребятам в девятом классе не нужна мадам Бовари пока. Они дойдут до нее и сами.
И
а кто не дойдет...
Да, и Захер Мазоха не забыть.
Да, и зайдет... как говорил товарищ Сахов, в моем доме попрошу не выражаться. Вот. А, извините...
Ну, в голове-то будет что в результате?
Ну, конечно.
Что мы получим как продукт?
Поэтому, товарищи педагоги, учители дорогие, не калечьте наших детей.
Ну, видите, им не дают самостоятельного выбора.
А что, опять Америка, что ли?
Программы.
Опять Америка?
А я не знаю, кто там в академиях у нас сейчас.
Ай-яй-яй.
В Московской.
Ой-ой-ой. Вот. Ну, Геннадий, простите меня.
Не-не, согласно плану Даллеса, основной удар...
И Геббельса.
Ну, и Геббельса раньше, вернее, Розенберга. Он по восточной политике. Главный удар наносится по молодежи, по будущему России.
Вот.
Поэтому у них на прицеле Академии педагогических наук.
Нас-то, видите, наше поколение, условно говорю, конечно, мы были в Бога-то не верили, да? Ну, потому что так получилось. Но нас охранял красный пионерский галстук.
Да, кстати,
при всем при том.
Я тут встретил нашего одного из, как называть, респондентов, хорошо вам известного лидера наших скаутов.
Ну, ага, и что?
В вестибюле художественной школы он там сейчас немножко работает.
Угу.
И он сказал, сейчас будет выставка как раз по комсомолу, пионерии у Василия Ханевича.
Ага.
Там будет рассказана трагическая судьба ленинского комсомола.
А что он трагическая-то? Нормальная судьба?
Они все были ликвидированы.
Да вы что, все выходцы из ленинского комсомола перетекли плавно в Центры научно-технического творчества молодежи, где крутились деньги, в банки... И прочие-прочие вещи.
Он
о чем вы, Геннадий Владиславович?
Ну, он готов прийти поделиться своими открытиями.
Да, ну, что там делиться
только
открытиями?
Только, говорит, надо позвоните мне, пожалуйста.
Ага.
Напомнить, я приду.
Давайте я напомню радиослушателям. Это «Исторические хроники», радио «Благовест». И мы с Геннадием Славовичем продолжаем наш разговор. Геннадий Славович, а Южное кладбище когда организовалось?
Ну, организовалось, как мы сказали, это было, называлось оно «Преображенское».
Южное. Да.
Это его называли Второе Преображенское.
А,
старички называли так его.
Красивое еще. Название.
Второе Преображенское, дескать.
А почему не оставили?
Первое не оставили.
Нет, такое название. И потому что слово.
Ну,
было...
в коммунальные книги города Томска там есть такие книги.
А что за книга такая?
А есть такие книги, название томских улиц, там все, переулков.
Угу.
Там я находил его под названием Каларовское вообще.
Даже так?
Каларовское.
Так до Каларова от него, извините, три дня
ну,
на
дело
шаге.
Тоже мимо него, через там, где у нас сейчас находится, как говорится, переезд через железную дорогу, да?
Макрушинский.
На Макрушино переезд.
Ну, дорога изначально
это
шла.
Она называлась, тут Каларовский тракт проходил.
Да, я помню.
Не на аэропорт, а вот здесь она.
Ну, да.
Ну,
да,
и потому что оно вот тут оказалось как раз в начале Каларовского тракта, да, mm-hmm. Его назвали Каларовское.
Понятно.
Ну, а Каларовское...
А когда оно открылось на месте Макрушинского микрорайона, что было?
На месте
где микро... радиозавод.
А здесь будешь... были, знаете, здесь были такие, такие подходы к дендрарию Томского университета.
А, ну, к ботанике, как называлось,
да, ну да, к ботанике. Тут ботанические переулки.
А на месте пятиэтажных домов этих что, лес был? Рощи березовые?
Ну, стояла такая немножко стихийная природа, такая естественная.
Ну, в смысле, вот. Что в вашем понимании естественная природа?
Вернее, как его называют? Вот когда она...
Нефтебаза была там.
Нефтебаза, она и сейчас есть там.
Нет, вроде как снесли.
А нет, там сейчас поставили дом, который...
Дома, да,
нефтебаза. Долгострой ушел.
А нефтебаза вот когда появилась?
Ну, нефтебаза это где-то уже послевоенные годы. Потому что железная дорога.
То есть, наверное, это первая была постройка, да, в микрорайоне Макрушинском?
Там, да, там бараки, смотрю, такие типовые стоят, где нефтебаза.
Еще сохранились, вот. Они их не снесли?
Да, там люди живут.
Еще живут люди, да?
Да. Там, по-моему, какой-то нефтебаз.
Левее нефтебазы был поселок Угольный, который, ну, смыкался с улицы 350-летия.
Это переход на Степановку, да, идущий, да, вдоль, да, железной дороги.
Пути, да.
Да, здесь.
Я там вот... всегда зимой пахло углем, потому что топились углем. Ну, печь углем так,
да,
да, дровами.
Кисловатый такой, ага, запах. Вот. А здесь какого-то завода не было, вот, вроде радиозавода. Появляется радиозавод где-то уже в середине, где-то в начале 60-х, точнее, где-то.
Ну, то есть здесь был просто лес, да?
Да, здесь продолжение вот этого,
говорится... Березники.
Заставы Спасска, это Юплощадь Южная называли, Спасска, ага. Казачья застава, контролировавшая эту дорогу. Ну, проходил тракт, железная дорога, значит, поворот был ее уже на станцию Томск-1, разворот. Вот, ну, такое ничего существенного. Когда потом открыли военный, да, радиус, а потом еще военный придали ему статус. Там же железнодорожная ветка до сих пор, куда загоняли эшелоны бронетехники всякой.
А ветка где она сохранена? Ее нет?
А, нет, сейчас ее частью перекрыло здание с двумя башнями.
Ага.
Вот, и вот захватило ее. И тут, если присмотреться, там видно сверток.
Ага.
Прямо на самом, где находится, где шлагбаум-то стоит.
Ага, ага.
Там видно. Туда загоняли, значит, как мне рассказывали, эти, ну, там какие БТРы всякие, бронетранспортеры, ну, ночами под брезентом. И туда их радиозавод, а там их, значит, уже начиняли новейшими...
Секретами.
Секретной аппаратурой.
Понятно.
Слежение, там, ночного видения, там, прочее. Потом
а
она...
А враг не ведал, дурачина.
Ну, скорее всего, просачивались. Уже были шпионы в Томске-то, всегда же были.
А откуда вы знаете?
Ну, так пятый почтовый. Они сейчас сидят шпионы на Каштаке у нас американские.
Откуда знаете?
Так это писало КГБ, генерал КГБ Коновалов.
Как сидят?
В газете «Красная». Но они наблюдают, видимо, за почтом, за дымами.
Где сидят?
Какой дым? А это
а зачем сидеть на Каштаке?
Мира.
Проще сидеть вон на Моряковке, там дым лучше видно.
Ну, там тоже, может быть, агенты сеть-то. Это под видом мормонов у нас в конце 90-х годов. Прибыли ЦРУшники.
Понял.
Да,
вот знаю. Могучие ребята, да, мормонами прикинутся.
Да, 3000, помню, долларов.
Ради дела, так?
Да.
Они Винни-Пухом сканут.
Да, из бюджета американского, значит, извлекли 3000
маловато, вот.
Долларов.
Маловато, что такое 3000 долларов?
А это для чего? Это чтобы подкупить местную публику.
За 3000 долларов? Не унижайте
нет,
нас.
Нет, создать
Геннадий Владиславович,
мнение о себе.
Не унижайте нас.
Как благотворить? Кого?
Чтобы за 3000 долларов родину продавать? О чем вы?
Так,
ну, побойтесь
так
Бога.
Нет, это американцы же внесли.
Ну, побойтесь Бога.
Детскому дому.
А, детскому дому?
Да, томскому какому-то дому.
Зачем?
Ну, я думаю, что для имиджа.
Ну,
хорошо.
Понятно.
Но их все равно взяли.
Угу.
Доблестные рыцари.
Плаща.
Да.
И шпаги.
Где-то им передали, что берите, ребята, это верняк. Все кадровые разведки Америки.
Ну взяли. Да, прямо уж сюда тут высший вообще генералитет. Вот,
нет,
вы
а,
как...
Нет. Нет, они десантировали.
Вам мемуары писать?
Нет, они десантировали.
Про разведчиков.
Они десантировали, согласно.
А с парашютами?
Нет, они
в атомные... Или кто им заходил в ракетный пазменный крейсер? Ой, Геннадий Славович, от вы фэнтези.
Ну, это надо было Юлиану
Семенову. Ну, Азик, Азик Азимов.
Семенов.
Прямо однозначно.
Нет, лучше Юлиану Семенову.
Ну, вот, да. Ну, переходим к истории.
Ну, так вот. Нет, я договорю этот факт.
Ну, договорите.
Разве шпионов не было у нас? Всегда они сидели. Потому что Томск – это атомный центр, как разъясняет статья эта. Называется статья «Мы сильны нашими людьми». Я сейчас до сих пор вспоминаю. «Красное знамя. Воскресное приложение».
Ух, это «Красное знамя».
Да.
Смотрите, какая патриотическая газета-то.
То ее называют «желтой» иногда.
Ну, по-разному.
Ну, ничего, печатает. Вот. И, значит, но они расхохотались, интересно, говорит. Ну так, судя по статье.
Разведчики?
Американские.
Цинично причем хохотали.
Ну что, наверное, уже дырку приготовил на мундире под орден. А вот тебе, Моторола вытаскивает, говорит, из кармана. Ну там какое-то средство сообщения. Я не знаю, что там, может, спутниковый телефон у них навороченный. Тогда это редкость была, конец 90-х годов.
Ну не переговоры же заказывать.
Нет, он нажимает кнопки, говорит, а вот, сейчас тебе все объяснят. Угу. Вот, твои начальники, типа, взял и посыпались там, видимо, очень такие слова-то...
Посыпались, я вам скажу, слова приказов.
В трубку, очень грозные.
Да.
Сказали не трогать, отпустить. Ну что, все понял, начальник.
Понятно.
Вот. И они, короче, заказали тут проектик, знаю даже архитектора Петра Петровича Зыбайлова, по-моему, он томский архитектор, соорудил им такой домик.
А мог бы как патриот, между прочим, такой соорудить, чтобы накренился, как Пизанская башня.
И весь звенел, как американское посольство, да, начиненный
да.
техникой подслуживающей.
Упали русские
ну,
патриоты.
Ну, денежки соблазняют.
Мало русских патриотов-то нас, мало.
Вот, денежки соблазняют. Короче, они тут обосновались хорошо, сели на проспекте. Вот там, где овощная база внизу есть.
Да.
Как понимаешь?
Не овощная база, не обижайте, а рынок. Оптовый.
А оптовый рынок? Оптовый,
да, конечно, что вы обижаете?
Вот прямо рынок. Над ним, красно-кирпичный, вот, трехэтажный, там какая-то доска, висит что-то Иисус Христос, я думаю, какой стать Иисус Христос и ЦРУ?
Ну,
что
да.
может быть общего?
Где Бог у этих чертей, да?
Да. Что вы? Такая дощища там каких-то последних дней, что такая длинная-предлинная секта.
Адвентисты седьмого дня?
Нет. Это мормоны, которые разрешено очень много жениться раз, заводить себе жен. У них по части вот этой очень известной. Джон какой-то был, которого пристрелили.
Так значит, Абдулла из Белого Солнца пустыни мормон был, да? Ну, у Абдуллы было 11, 12, куда дел еще?
Что-то мусульманское в этом есть, да. Ну, там всего 4 жены у мусульман-то. А здесь сколько хочешь, сколько украдешь?
Как 4, а в гареме у Абдуллы было сколько жен?
Ну, если ты можешь содержать больше жен, чем 4... По
держи.
Штату. Тут, пожалуйста, содержи.
Ну, понял. Геннадий Славович, я, с вашего позволения, напомню радиославчикам это исторические хроники с Геннадием Славовичем Скворцовым. Давайте перейдем к истории.
Да, с Каштака перенесемся опять на южную сторону города Томска. Так вот, здесь, ну, естественно, там у них на ботаническом участке там дендрарии, его называют дендрарии, то есть это большой парк. В ботаническом участке университета там места не хватает. Ну, тем более, там большие площади, типа северная. Там Америка, там Канада у них, там где голубые ели, Северная Россия, там Центральная Россия, такие, знаете, целые массивы.
Угу.
Там стоят деревянные домики. Я думаю, что и здесь могли быть. У меня нету точных сведений там или фотографий какой-то этого.
Ну, понятно. А захоронения на кладбище на Южном когда начались?
Захоронение 864 год, мы говорили.
Какой 864-й? Если оно в 39-м открылось.
Да, в 864 году было основано оно.
Кто, Южное кладбище?
А, нет, это я имею в виду Преображенское.
Я про Южный, Геннадьевич.
А про Южный, ну, 39-й
уже,
год.
Мы забыли уже Преображенское кладбище.
39-й год было объявление по городу о том, что все, поскольку закрывается, как назвать, Преображенское первое, открывается вот новый участок недалеко, и поэтому там туда стали переносить родственники своих. Там камней много перенесли, кстати говоря.
Это где, ближе к железной дороге оно начиналось?
Ну, в принципе, как сейчас граница совпадает. Вы ходите, тут площадка большая.
Нет, ну, она понятна. Ну, куда мы идти? Вдоль Каларовского тракта?
Ну, вдоль железной дороги, но шла планировка.
Нет, ну, то есть первые захоронения были ближе к железной дороге?
Вот, нет, вдоль Каларовского тракта одна шла сторона, вторая вдоль железной дороги.
Угу.
Ну, самый дальний угол где-то, это, получается, юго-восточный угол, занимала греческая сторона, греки тут.
Угу.
Были во время войны сосланы где-то с Кавказа, с Керчи, вот оттуда, значит, с этого Крыма. Почему-то после войны их решили... То ли они с немцами, может, нашлись, сотрудничали опять.
Ну, конечно.
Вот. Ну, может, кто-то сотрудничал, но почему-то акция была распространена на всех греках там этих. Потом пострадали, пишет там один писатель из Абхазии. Что говорит, и нас, а заменяли нас грузинами. А вот тут в 91-м году война-то началась там. Это же как бы абхазы требовали уйти грузинам, потому что они были как бы незаконно.
Ну, это понятно.
И начались. А насчет, там волнений среди греков не было, они как-то довольно спокойно. Сейчас они район занимают один, а район, по-моему, называется Витязево в Анапе. Если в Анапу приедете, там, ну, там винодельческий район, они скупают вино.
А могилы ученых как появились? Кто там вообще?
Могилы ученых...
известных
там,
людей.
Ну, да, там по-разному. Кого-то перенесли, видимо, может быть, сам институт, как академиков знатно, да еще бюсты поставили, смотрите.
Например?
Ну, Вершинин тоже.
А его перенесли с Преображенского кладбища? Или здесь захоронение хоронили?
Надо посмотреть дату кончины. Mm-hmm. Я, к сожалению, честно, не могу вспомнить точную дату. Вот. Если после 39-го, то, естественно, значит, он был где-то переносился. Вот, потом, ну, не всех, некоторые затерялись, был Молин, знаменитый академик, фон Молин, Федор, известный шахматист в Томске, и математик. Ну, его крест, видимо, во время войны кто-то и на дрова утащил, потому что там же деревянные стояли. Дочка жила, преподавала в университете Молина. Вот, семинары он вел, очень известные в Сибири, математические. Вот, Потеряна, например. На это надо обратить внимание, вот, может быть, восстановить крест или какую-то память.
Николай Васильевич Вершинин умер в 51-м году.
В 51-м году?
Да.
Ну, значит, сразу туда. Смысла не было его на Преображенское старое. Там уже, видимо, образовалась, часть кого-то переносили. Я знаю, так, 63-й год, это академик Кузнецов, это одна из последних захоронений академик Кузнецов. Теперь так Дмитрий Беликов, митрополит.
Это все центральная аллея, параллельно Каларовскому тракту, да?
Нет, тут это в данном случае Беликов, он к железной дороге, аллея идущая, вдоль железной там. Ну, где бабушка там, ваша?
Это центральная аллея, как заходишь сразу ближе к Коларовскому тракту, где академик Усов, это центральная аллея.
Да, центральная,
считай. Центральная.
А там еще дальше, ну, я как-то уже забыл, я там был.
Это прямо у дороги, у тракта Коларовского.
Да, и видно, когда же электричка идет, и видно из окна эти все памятники там, кресты.
Нет, академик Усов лежит прямо близко к у шоссе, которое ведет в Зональное.
Ну, возможно. Я там был один раз всего.
А, понятно.
И...
Посетите.
Нет, нормально есть. Ну, с фотоаппаратом я был. Зафиксировал все интересные памятники.
Это меняет дело.
Вот. И встречались мы тогда с литовцами. Где-то в 91-м году, этот ближе, Горбачев разрешил переносить из Сибири, ну, и из других мест, где там они ссылались, литовцы. То есть за счет государства, то есть вывозить прах для перезахоронения там в Литве. И нас общество охраны послали туда что-то консультировать, их что-то они приехали. Там было недоразумение, они что-то вспоминали, то ли здесь, то ли не здесь. Вот такие там были, может быть, вы знаете. Ну вот я там разговаривал с литовцами, говорят, так у наших кладбища вообще все снесли в 60-е годы. У них было отдельное литовское кладбище вдоль железной дороги. Вот греческое было самое дальнее, говорит, стояло. Там была церковь деревянная греческая. Туда даже, говорит, ходили молиться, потому что много священников было сослано одновременно.
Это где, на Южном кладбище?
Да.
Церковь стояла?
Да, греческая церковь такая.
А в каком месте?
А это вот, когда вдоль железной дороги идешь, и где как бы кончается, где эти кресты кончаются, где все, да? Самое такое было крайнее вот, вдоль железной дороги, греческое. А перед ней было католическое, то православное было, а это католическо-литовское было. Но от него ничего не осталось, там я один каменный крест нашел, кто-то из бетона отлил, и распять Иисуса Христа, и надписи там по-латински, видно, литовское захоронение. Вот кто-то поставил, потому что кресты, видите, они исчезли. Какая-то была проведена акция, то ли местными отделом, кто там ответственный был за отношения с конфессиями разными, церквями, вот, то ли они так где-то молниеносно провели такую операцию по ликвидации. Потому что оно явно было видно хорошо железной дороги, может быть, они думали, что это действует как некая пропаганда, религия, какие мотивы это было бороться с крестами. Вот. А греческое тоже здание, говорит, разобрали, оно там, еще я там какие-то видел, бревна. Но оно было деревянной церковью.
Перезахоронение было академика Усова.
А вот 39-й год.
39-й год, да.
Вот, это значит, там он был вначале там погребен.
Да, на Преображенском, а затем перезахоронен, ну, когда кладбище закрывали. Смотрите, не поднялась рука.
На Профессорской аллее.
Угу, не поднялась рука.
Но он считается первый доморощенный, как назвать, сибирский, который уроженец Сибири, стал, добился научного звания академика.
Угу.
Усов. Все-таки ему памятник, смотрите, какой замечательный стоит. Его работы, труды, вот эти все исследования. Он очень много трудился на, в Кузнецком крае, там, где потом было создано фактически... Это второй такой был военно-промышленный район.
Он вместе с академиком Обручевым принимал участие в экспедициях.
Ну, это считается, он его ученик.
А, даже ученик, Обручева, да?
Да, он же был, Обручев возглавлял, был деканом горного отделения политехнического. И вот приехал студент к нему такой из города Каинска. Где у нас город Каинск-то? Новосибирской области, это Куйбышев.
Mm-hmm.
Это родина, значит...
Родина Каина.
Нет, туда ссылали евреев.
А Авельск есть?
Авельска нет.
Да, но нужен делать Авельск.
Но там надо было улицу сделать центральную в Каинске.
Асина надо переименовывать в Авельск. Нормально, да.
Там жили уголовники-евреи. Оттуда, кстати, вышел Юровский, цареубийца. Вернее, там был отец его сослан, он переехал в Томск. Он-то родился уже в Томске. А сослан с Украины была, с какого-то местечка. Как раз город Каинск, где они занимались вот этим, как раз шапки делали, это лисьи.
Кстати, мы ничего не знаем. Вот, представляете, вот академик Усов, да, работы какие написал о катастрофах в истории Земли. 16-й год. Тектоническая жизнь Земли. 17-й год. Войны в истории развития животных. Геополитическая история Кузбасса.
Как широко мыслил.
Да. Как мы с вами?
Ну, это его... Да, тут
как мы? Ну, правда, мы не мыслим, мы растекаемся.
Тут, видите,
по древу
влияние, конечно, Обручева, который был писателем, да. И космическими масштабами тоже.
А «Земля Санникова» фильм кто не видел?
Ну,
кто?
Да, вот, Владимир Обручева.
Да, вот.
Сейчас ему памятничек там установили тоже.
Ну, слава богу. Я напомню, с вашего позволения, радиослушателям, это «Исторические хроники», радио «Благовест». Мы сейчас прервемся на музыкальную паузу и через минуту вернемся в студию. Пожалуйста, если потерпите, то не переключайтесь.
Что, мой друг, свистишь, мешает жить Париж. Ты посмотри вокруг тебя, тайга. Подбрось-ка дров в огонь, не надо, дорогой. Он там, а ты у черта на рога. Здесь, как на пляс, бегай. Веселье надо лгать, тоскою никого не убедишь, ла-ла-ла. Монмартр у костра, сегодня как вчера, но перестань, не надо про Париж. Немного подожди, потянутся дожди, отсюда никуда не улетишь, ла-ла-ла. Бистро здесь нет пока, чай вместо коньяка. Ну перестань, не надо про Париж. Укрыла горы мгла, подумай о делах, ну перестань, не надо про Париж, так перестань, не надо про Париж.
Вы слушаете радио «Благовест», это «Исторические хроники» с Геннадием Владимировичем Скворцовым, и мы продолжаем нашу программу.
Да, исторический обзор томских кладбищ или некрополей, говорят на греческий язык, на греческий манер, точнее. Угу. Вот, и вышла книга толстая, очень такая объемная по количеству страниц. В университет ученые там поработали, собрали из газет некрологи, разные объявления о всех погребенных 19-м, вот, в начале 20 века. Так что кто-то, если заинтересуется вот этой темой, то можно обратиться в отдел, там, краеведческий отдел, скажем, библиотеки Пушкина, где она должна быть, эта книга. То есть, чтобы, ну, может быть, тема, как бы, это же тема родного города. И есть, есть такое, значит, иногда стремление узнать эту сторону бытия. Да. Кстати, по Южному кладбищу тоже было издание недавно в Томском университете. Ну, она такая сравнительно меньшего объема. Но там рассказывается, как, значит, волонтер, или как называют, молодежная, ну, или там как строительный отряд, вот летние, провели там, расчистили немножко центральную аллею, вот эту вот входную часть, тоже там есть описание биографий, значит, погребенных здесь людей, кратенькие.
Я нашел, у него еще было название «Вокзальное кладбище».
Вокзальное. Ну, вокзальных, видите, тут их два, получается, вокзальных. Одно у Томска два, а другое у Томска один, получается. Немножко путанно. Он говорит, а там у Томска второго, тогда понятно. Или где? У Томска первого. Вот. А в этих коммунальных, вот это Каларовская, которая, кстати говоря, можно называть и Спаски. Правда, я сказал тут краеведам, они говорят, ну, это придумал. И что я, дескать, сам выдумал из головы и назвал его Спаским. А, вот. Но поскольку Каларовский тракт, он же второе название Спаски. Это села Каларово, это село Спаски. Это, естественно, вытекает просто вот еще такое название. А второй Преображенский я нигде не читал, о нем не знает. Это какой-то такой уже фольклорного такого народа уже назвал. Второй Преображенский. Сразу все понимают, где, где, что и как. Так вот, я говорю, проведены были работы недавно, какая-то инициатива хорошая. Расчистили там завалы, потому что там бури бывают, деревья упали, и все это зарастает, и такое вызывает какое-то, ну, настроения такие, знаете, значит, какие-то очень, да, грустные, печальные. Ну, там сама по себе-то, ну, еще плюс еще и небрежение к памяти, ну, значит, там, предков, так назовем. Вот, то есть оно, потому что там еще живые люди приходят, родственники, оно более активное. Там видел памятник с фотографиями, как вы это в прошлый раз рассказывали, там вы описали. Со стихами, кстати, эпитафиями. Даже помню, назвали одного там стихотворения, там какому-то дитя мать написала. Дитя было такое совершенно... Он был, видимо, небольшого возраста. Когда падали желтые листья, я помню такую строку, она взяла там карандашом под стеклышко.
Геннадий Славович, а у вас есть какая-нибудь информация о докторе Бриль Марии Борисовне?
Бриль?
Не встречали вы в своих поисках?
Был профессор Бриль в строительном университете.
Ну, очень известный доктор, она захоронена в 41-м году.
Так, вот. Тогда много эвакуированных было здесь. Наверное, вот там некий профессор Чайковский есть, по-моему, где-то он или из Питера был, тоже Чайковский, такая, думаю, что родственник Петру Ильичу, композитору. Он на горке там как раз, как вы говорите, где вот Усов, вот где-то в этом. Вот сразу заходишь, там возвышается горка, да, за солдатом.
Да, да, да.
Вот тут курсанты лежат, томские артиллеристы, вот это, жертвы этой диверсии, когда там взорвалась мина учебная в аудитории, которая обращена, кстати, к Фрунзе. И там еще вот недавно была реставрация корпусов, достроили корпус, да, «Газпром». И вот они ее залатали, там какие-то югославы работали или что там, отделали корпус. Две пушки стояло здесь как раз на фоне, артиллерийская. Вот, это, значит, здесь у них отдельно, сразу справа. Потом солдатские идут, там отдельные, эти умершие от ран в томских госпиталях. Вот это, кстати, все время понять не могу логики наших историков, да и наших властей, кто ответственен за память там перед предками. Вот на Каштаке есть круглая клумба там наверху, общежитие, там здание на первом Каштаке, вот там, где поставлен крест, там сейчас небольшую церковь там соорудили. Там лежат солдаты, офицеры Первой мировой войны, точно так же умершие от ран, что говорится, за други своя. Ну, не были тут инициативы разговора создать небольшой, ну, там, памятный мемориальчик. Ну, не знаю, до памятника дойдет или не дойдет такого полноценного. Но там стоял крест, высокий крест был. Потом его окопали, как пишет Хандорин, томский краевед, Петр Викторович. Вот, он даже план нарисовал этого кладбища, как он был ров, чтобы скотина не ходила по этим захоронениям солдатским. Вот. Первую мировую войну у нас почему-то не принимают до сих пор. Ну, там, понятно, при коммунистах власти, большевиках, они слова Ленина все время тут приводили, что это была не наша война. Но если Ленина агент Германии, как сейчас все документы приводятся. Вот. Ну, конечно, протесты идут, что там это какие-то подтасовки идут, идеологии, очернения партии, там истории и так далее. Но уж больно убедительные, понимаете, все эти переводы денежные, вся эта активизация, вся эта геополитический расклад тогда, борьба Англии за Россию как союзника. Немцы хотели ее нейтрализовать, Россию, но мы говорили на эту тему, поэтому нужен был переворот этот октябрьский, значит, чтобы она не воевала больше с ними, то есть решить проблему восточного. А англичане наоборот хотели. Угу. Поэтому тут они разошлись вот в этих сражениях.
Угу. Геннадий Иванович, я знаю, что на Южном кладбище похоронен очень известный в Томске врач, я не знаю, слышите ли его или нет, но Яковлевич Иоффе.
Ну, Иоффе, как-то я знаю Иоффе того, папу Иоффе.
Не путать, да. Вот. Кстати, вот на его могильном плите единственная в Томске надпись была на иврите.
На иврите. Да. Нет, я там находил черно-гранитные полированные массивные камни, где золотом, а нет, там где Вершинина, да, Вершинина там захоронение академика. Тут же стоит такой, знаете, такая стела мощная из черного гранита. И там на этом иврите, этими еврейскими буквами.
Я нашел даже перевод надписи.
На русском, да.
На гробе, да. Здесь лежит сын Эзева Вольфа, умер 7 числа месяца. Элул, похоронен 9 Элула. Элул – это месяц перед еврейским Новым годом и судным днем. И на обратной стороне обелиска прикреплена табличка из белого мрамора с фамилией. Но я Ключиофа. Вот так вот.
Ну, я слышал, слышал о таком, о такой фамилии. Вот. Но, к сожалению, каких-то подробностей вот сейчас сообщить не готов. Вот. А могила, вот такие еврейские камни, вот выложенные золотом листовым, хорошего такого пробы на этих.
И еще говорят, тоже я нашел, я не знаю, вы слышали или нет, на Южном кладбище, если идти по дорожке на юг от воинского мемориала, на самом краю существует так называемая «Чёртова поляна». Она располагается между дюжиной высоких берез и круг диаметром 10-12 метров в течение двух десятков лет не зарастал вообще травой. Выглядел утоптанный, вот как волейбольная площадка.
А вот эти так называемые круги-то, помните, на полях?
Да.
НЛО-то.
Несколько лет назад-то поляна вдруг стремительно заросла без всякой видимой причины. Вот. И в июльский день на поверхности этой поляны, когда голый, выползали тысячи дождевых червей, хотя рядом в траве их не существует, ну, вообще не было. Что это?
Дело в том, что я вспоминаю начало 90-х годов, тогда какие-то были газеты, уже забыл название, журналы, такая какая-то хлынула волна свободы, прессы, и там кто-то репортаж написал о приезде в Томск колдунов-экстрасенсов группы, которые устроили после 12 часов ночи, значит, устраивают эти вот какие-то, ну, как назвать, какие-то мистерии там, назовем по-древнегречески, там, мистерии, значит, там, с привлечением нечистой силы, естественно, там, со свечами, которые сами по себе вспыхивают и гаснут. Вот там кто-то, видимо, увлеченный журналист во всех деталях и подробностях такой мистерии. Причем она на площади входа, где-то солдат стоит, вот где-то здесь, по-моему. Про поляну, про это какая-то отдельная информация, она не связывалась в той статье.
Ну вот.
Не, ну там, конечно, есть свои какие-то особенности, там геомагнитные, я не знаю, с чем связано, с магнетизмом Земли, или с, что-то там, какие-то ритуалы были.
Ну, на самом деле...
На той же линии стоит, что и православная греческая церковь, кстати.
Ну, на самом деле, нам всем как-то пора объединиться, ну, власть призвать, попросить, помочь и навести там порядок. Не такая большая территория.
Да, конечно. Но дело в том, что тут надо даже не вновь чего-то начинать, а продолжить уже начатую Томским государственным университетом инициативу, когда студенты...
Огромное им спасибо за это.
Да, в летнее время. Более того, они поработали, видимо, там историки, и они еще написали брошюру. Они же там, знаете, там есть такие захоронения, например, там чугунная плита Нина Познанская. Мне просто показали ее. Тут старожилы, чугунная такая массивная плита, как примерно Усова. Вот как бы одна и та же, видимо, где-то один изготовитель был. Нина Познанская, значит, кто она была? Она была крупнейшим специалистом в области космической медицины. Прибыла в Томск в эвакуацию, видимо, вывезли через Ладожское озеро, когда там детей вывозили, взрослых вывозили, институты целые вывозили. Где-то в 40-е годы. Скончалась в 1944 году в Томске. А ее совершенно не было видно. Просто товарищ, который мне там показал это, потому что ее знали хорошо в Томске по матери. А мать была переводчицей Бальзака. Полный, довоенный еще, значит, был выполнен ей перевод «Аноре». Де Бальзака, известного французского писателя, как классика такого. Но это, скорее всего, она где-то в университете могла сотрудничать в Томском. Тогда там много было этих сосланных и профессоров, и специалистов работало. Вот, поэтому вот, Нина Познанская. Что такая Нина Познанская, космическая медицина? Тогда еще, по-моему, она только-только, наверное, получила какой-то статус, это направление. Ну, и вот космонавты летают, что там сейчас так представляю. Вот, это все готовили уже, видите, тогда в чьих-то умах, покорение Вселенной, и, значит, как вот вы любите размышлять, яблони на Марсе, все вот, будут свести, и вы сядете, видимо, в качестве добровольца на такой корабль, потому что вы так иногда такие высказывания есть у вас, даже вы откажетесь, а второй раз освобождать испанский народ. Это по Светлову там.
Да, да, да.
И скажете, нет, ребята, теперь уже давайте мне межпланетное пространство. Что-то нужно уже, Землю мы более-менее изучили.
Геннадий вот, Иванович, да, у нас осталось вот, 3 минуты.
Так вот, вот времени, такие, да. Видите, какие бывают там необычные захоронения. Ну, нужно было снять слой мха. Она, такие там, видимо, есть еще захоронения. Там была аллея, как бы ближе к центральной, к верху, вот, кверху. Там как бы получается гряда такая, грядка эта. Сейчас я, наверное, не найду ее. Ну, просто надо этого человека опять брать, как проводника вести. Познанская Нина. Ну, где-то это, наверное, известно в Петербурге-то, откуда этот институт был. У нас вот военные, воинские там, всякие эвакуированные училища, они обозначены в лагерном саду. А вот гражданская аллея, таких вот гражданских где-то, как бы, заведений.
Вы видите, кто умирал в эвакуации? Из людей, приезжавших, да?
Да, да, там много вот этих
граждан. А у них, получается, вообще этих могил нет родственников, потому что все родственники,
да, конечно,
например,
конечно,
Москва, Петербург, кто-то, Украина.
Да, да, они потом возвращались.
Конечно.
И целые институты были.
Ну, получается, что эти захоронения вообще бесхозные стали.
Ну, они, да, фараоны.
Никого нет.
Ну, не, ну, я смотрел, они старались капитально. Даже оградки там, я находил оградки, даже Строицкого.
Но ухаживать за ними – это наша обязанность.
Ну, да, 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 конечно, ну, так по всем традициям.
Ведь может быть, что и мы где-то окончим свои дни, где никого наших близких не будет.
Ну да, да.
Понимаете? Это там, например, на мысе Доброй Надежды. И хотелось бы, чтобы кто-нибудь
ваш
там сплакнул.
Уголок планеты, да?
Да мне бы хотелось, чтобы там порыдало.
Кто-то вас вспомнил, да, там.
Красавица с персидскими глазами.
Вот, это как Безертия показывали, сюжет, куда ушел императорские остатки императорского флота. Это где? Это Тунис.
Угу.
Вот там, где там храм построили, все там у них хороший мемориал, благодаря энтузиастам, жившим там русским. Но они, к сожалению, тоже уходят. И я сейчас не знаю, на чё, кто там. А наше посольство, по-моему, там немножко сейчас прилагает.
Ну, у нас есть страна, могучее посольство есть,
да,
есть кому-то,
да, да,
заботиться.
Они присматривают. Но это очень интересно. Там адмиралы есть, княжеские фамилии, люди, оставившие свой след в истории России. Безерт – это берег Средиземного моря, южный, рядом там, что там. Ливия, да, там.
Да.
прочее. Вот. И так это вот здесь Томск, он, конечно, еще не знает полностью этой, особенно военного периода. Но я надеюсь, что продлятся эти работы университета Томского, вот эти расчистка там этих аллей, и где-то будет опять брошюра еще дополнительная. То есть, как бы они только взяли фактически какую? Северную, нет, не северную, западную часть кладбища более-менее привели-то сейчас. Это нужно, значит, ежегодное летнее финансирование этих студенческих отрядов. Это хороший урок истории, если там исторический факультет, там историко-филологический, то вот как раз пример mm-hmm. такой, это просто практическое.
У нас одна минута, да. Геннадий Иванович,
ну, осталось. Вот мы что-то с вами наговорили сегодня еще на передачу. Да. Да, по-моему, надо еще одну.
Да, на новый срок.
Завершающую уже пост, говорится, основного разговора у нас.
Геннадий Иванович, да. Я, с вашего позволения, напомню радиослушателям. Это «Исторические хроники». В студии был Геннадий Иванович Скворцов. Мы сегодня говорили об истории Южного кладбища. Им помогал Виктор Зима. Позвольте с вами попрощаться. Всем доброго. До свидания. До новых встреч.
Да, до новых встреч.